Вы знаете, что современное общество, особенно западное общество, в котором мы сейчас с вами живем, это самое процветающее общество в истории человечества. Вот прошли тысячи лет, сотни веков. Никогда еще люди не имели такого комфорта и привилегий, которые мы имеем с вами сейчас. И нам это нужно сегодня отметить. Вот люди веками мечтали, вот если бы не было рабства, вот если бы каждый имел свой дом, вот если бы мы сами выбирали правителя, а не приходил какой-то диктатор и диктовал все, что он хочет. Вот если было бы еды вдоволь для всех. Вот если бы была вода в доме, я не говорю про горячую, хотя бы холодная. Вот если бы вода была в доме. Вот если бы был доступный доктор. Вот если бы были бы нормальные дороги, по которым можно было бы проще ездить. У нас все это есть сегодня. Никогда в истории человечества такого не было. И кажется, что после того, как люди получили все это, они должны быть очень довольны, потому что никто этим не обладал. Но очень странно, но как мы видим, что получается все наоборот. По мере экономического процветания народ становится все более неудовлетворенным. Почему? У тебя больше появляется возможностей. И поскольку у тебя больше появляется возможностей, тебе больше и больше и больше хочется, эти желания не заканчиваются. Поэтому люди постоянно недовольны и ропщут. Кстати, я недавно осознал, что ропот – это вообще вопрос мировоззрения. Почему люди ворчат? Почему они ропщут? Потому что человек поместил себя в центр мира. Он сконцентрирован на своих желаниях. Человеку кажется, что все в этом мире должно вертеться вокруг него и приносить ему радость и удовольствие и восполнять все его желания. Но мы не центр вселенной. Мир не крутится и никогда не будет крутиться вокруг нас. Вселенная существует не для того, чтобы удовлетворять наши прихоти. Поэтому многие люди расстроены, неудовлетворены, и вообще ропот является неким постоянным фоном всей их жизни. И нужно здесь отметить, что это касается не только неверующих людей, но даже и верующих людей. Недовольство и неблагодарность – это один из самых распространенных грехов среди верующих людей. Вот вспомните хотя бы народ израильский. Только Господь чудесным образом вывел их из Египта. Только 10 казней обрушились на Египет, и там они видели чудеса. Только они подошли к морю, и оно расступилось, и в море потонуло войско фараона. Только они воспели песню Господу за все его дела. Проходит несколько дней, и они ропщут, воды нет. Бог чудесным образом посылает воду из скалы. Проходит еще несколько дней, они ропщут, мяса нет. Бог посылает им мясо, они только наелись мяса, они начинают роптать. Моисей не такой. Кстати, кратчайший из всех людей не такой. Только Бог чудесным образом эту проблему решил, начинает роптать на Бога. Бог не такой. Мы очень быстро, друзья, привыкаем к Божьим благословениям, к достатку, к удобствам. И знаете что? Мы привыкаем с вами даже к церкви. Мы привыкаем к хорошим проповедям. Мы привыкаем к замечательному пению, которое мы слышим здесь. И если поначалу часто это вызывает у нас радость, восторг, проходит время, когда говорим, ну так, ничего сказал, там спели, ничего, а вот там еще может быть лучше. И нам даже это порой не нравится. Поэтому очень важно, вот почему очень важно нам периодически с вами останавливаться и понимать, мы ничего не достойны. Все это Божья милость. Все это Бог посылает для нас по милости своей. И нам нужно принимать это как милость и воздавать Ему славу и честь. Вы знаете, готовясь к этой проповеди, я пережил одну благословенную проблему. Я не хотел повторяться, чтобы говорить проповедь, которая уже говорила здесь. У меня было несколько мыслей, о чем можно было сказать, но я пошел на наш сайт нашей церкви проверить, о чем уже до этого проповедовал Алексей Алексеевич на Дни Благодарения. И, в общем, я обнаружил, что он отпроповедовал вообще на все тексты благодарственные, которые есть, и вообще даже не один раз проповедовал. Думал, может, это текст, пошел 3 проповеди на этот текст. Думаю, может, это второзаконие, 2 проповеди второзакония, может, филиппийцам. Я в какой-то момент даже опешил, думаю, Господи, а чем же мне проповедовать вообще на День Благодарения? Хотя позже я за это поблагодарил Бога. Вы знаете, это огромное благословение иметь пастора, который десятки лет верно проповедует нам истину здесь, и который проповедовал все места благодарности, основные места благодарности. Поэтому это огромное благословение. Алексей Алексеевич, спасибо за ваше служение, за ваши проповеди, которыми вы трудитесь, и Бог использует для блага наших душ. Ну, в общем, голова мне немного поболела, я думал, Господи, что же мне делать? Пришлось горячо помолиться несколько дней. И в итоге Господь послал мне мысли, я хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять над текстом из послания филиппийцам 1 главы. Откройте, пожалуйста, этот текст, послание филиппийцам 1 глава, и мы сегодня посмотрим с вами с 3 по 6 стих. Пока вы открываете текст, я хотел бы немного объяснить, почему я хочу проповедовать именно на него. Я сейчас по утрам для своей души изучаю послание филиппийцам, и если Господь позволит, я хотел бы с Нового года начать проповедь по посланию филиппийцам, наверное, преимущественно по средам. Почему я хочу это сделать? Потому что я хочу научиться быть радостным и довольным во Христе, невзирая на обстоятельства. Обстоятельства, в которых находился автор этого послания и адресаты этого послания, они не способствовали радости и счастью. Павел писал послание филиппийцам, находясь в тюрьме уже не один год. Он ожидал, возможно, смертного приговора. Он находился под арестом, прикованный цепью к римскому солдату. Это заключение в тюрьме было несправедливым. Он страдал за верность истине. Вообще, в жизни апостола Павла было очень много несправедливости. Его много раз изгоняли, бросали в темницу, побивали палками, побивали камнями. Вокруг него было много разного рода лживых сплетен. Более того, у филиппийской церкви, которой пишет послание апостол Павел, были также свои проблемы. Были ссоры, превозношения, деления. Они подвергались нападкам лжеучителей, которые уводили их от Евангелия благодати. Кроме того, ссора между двумя известными женщинами общины угрожала подорвать единство церкви. Все это очень и очень усложняло ситуации того времени. Вдобавок ко всему, наверное, что было наиболее болезненно, Павел подвергался клевете со стороны своих же братьев из церкви. Некоторые проповедники из Филипп, насколько мы понимаем, или из церквей, которые он основал, распускали злую молву о нем. Смотрите, вот здесь в 1 главе апостол Павел пишет чуть позже, 15-16 стих. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. Интересный момент. Павел защищает истину. Он страдает за верность Богу, а за спиной свои. Свои обвиняют его, что, вероятно, Бог его наказывает за грехи, и поэтому он находится в темнице, насколько мы можем предположить. Они пытались в это время воспользоваться ситуацией, и пока Павел в лузах, они хотят встать на его место. Они хотят повести людей за собой. Они хотят унизить Павла для того, чтобы люди посмотрели на них. Вот представьте ситуацию Павла. Он находится в тюрьме, в тяжелейших обстоятельствах, страдает за истину несправедливо, а в это время тебя свои же бьют в спину. В каком бы состоянии находилась ваша душа в этот момент? Что бы мы думали в этот момент? Недавно я прочитал про то, что существует так называемый тест на депрессию. Его результаты варьируются от 1 до 10. То есть, чем сильнее депрессия, тем сильнее тест. Вот интересно, если бы современным психологам пришлось оценить по этому тесту состояние апостола Павла в той ситуации, сколько бы они поставили ему? Так вот, если бы это было, я думаю, что смотря на состояние души апостола Павла, они поставили бы ему, знаете сколько? Ноль. Они поставили ему ноль. Апостол Павел, у него нет никакой депрессии. Он свободно, радостно живет. Он продолжает полноценно существовать. И вот когда-то стены тюрьмы в Филиппах слышали пение апостола Павла ночью. Помните, когда он с Силой в колодах вместе сидел и прославлял Бога и пел. Так вот, несмотря на то, что прошли года, и он снова в тюрьме, его сердце продолжает петь. В 4 главах послания филиппийцам он 16 раз говорит о радости. Радуйтесь, радуйтесь. Это послание радости. Радость Павла – это не было временное чувство, которое происходит и которое приходит и уходит в зависимости от обстоятельств. Это глубокая уверенность в том, что Бог, который управляет всем, Он навеки принял его во Христе, в свои руки. И Он все в его жизни направляет к своей славе и к его благу. Поэтому апостол Павел радуется. Он находится в невероятно тяжелых, злых обстоятельствах, но он радуется, и не просто сам радуется, он призывает других: радуйтесь вместе со мной, радуйтесь Господи. И еще раз говорю, радуйтесь. И это поразительно. Смотрите, когда человек радуется в дни благополучия, достатка и здоровья, здесь, в общем, это приятно. Но здесь нет ничего особенного, потому что даже неверующие люди в такое время радуются. Но когда человек находится в глубочайшей нищете, среди сильнейших скорбей, и при этом испытывает настоящую радость, это является чудом. Это является мощнейшим свидетельством. Так вот, я очень хочу научиться такой радости. Я очень хочу жить так, с радостью в Господе, независимо от обстоятельств. Вот почему я, изучая послание филиппийцам, надеюсь, с Нового года мы пройдем с вами через это послание, чтобы научиться этой радости. Так вот, теперь мы подходим к нашему стиху, который мы будем сегодня изучать. Давайте посмотрим его, прочитаем. Филиппийцам, 1 глава, с 3 по 6 стих. Апостол Павел пишет здесь следующее. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Это очень интересный текст. Если вы посмотрите выше, там есть два стиха, в которых апостол Павел делает введение в послание. Он говорит, кто пишет и кому пишет. И вот после этого начального приветствия он переходит к благодарению за святых в Филиппах. И он перечисляет здесь, за что он благодарит Бога, что побуждает его благодарить Бога. Павел подчеркивает здесь несколько причин. И вот здесь, почему я хочу с вами этот текст изучить. Вот здесь открываются некоторые интересные мысли, которые помогают нам понять, как же Павлу удавалось сохранить такое состояние сердца, несмотря на трудности и скорби, которые его окружали. Смотря на этот текст, мы посмотрим на четыре такие причины. Первое, что побуждает апостола Павла к благодарности, это воспоминание о Божьих делах. Посмотрите со мной третий стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Благодарю при всяком воспоминании о вас. Апостолу Павлу помогало пребывать в таком состоянии, в радостном состоянии, добрые воспоминания прошлого. Он вспоминал все доброе, что Бог совершил в Филиппах, и через него, и через филиппийцев, и это становилось причиной его радости. Наверняка он вспоминал мужа македонянина, который однажды явился ему ночью и позвал его прийти в ту местность. Он вспоминал женщину Лидию, которой Господь открыл сердце, и она уверовала. Он вспоминал обращение темничного стража после землетрясения, которое было в Филиппах, и когда весь дом его уверовал, вы помните эту историю. Он вспоминал про филиппийцев, сердце которых жертвенно заботилось об апостоле Павле финансово не один раз. Смотрите, 4 глава 14 стиха он пишет. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду». Интересно. Смотрите. Радостные люди – это люди, которые вспоминают все доброе, что с ними сделал Бог, и воздают Ему славу. Радостные люди – это люди, которые вспоминают все доброе, что с ними сделал Бог, и воздают Ему славу. Здесь же первое слово, он говорит, «благодарю Бога моего при всяком вспоминании вас». То есть он делает это постоянно, он вспоминает, и он постоянно благодарит Бога. Кстати, интересный момент. С того времени прошло примерно уже 10 лет. 10 лет. С того времени, когда Павел был первый раз в Филиппах. Павел был во многих местах после этого. Из Филиппа он отправился в Фессалонику, затем в Верию, затем в Афины. Далее он полтора года служил в Коринфе, затем был долгий период служения в Ефесе. Потом он поехал в Грецию, потом в Троаду, после этого в Кесарию. После Кесарии, помните, он приехал в Иерусалим, где произошло все это возмущение после него. Затем длинный путь на корабле в Рим. И вот он в Риме находится в заключении. И вот те события, о которых он вспоминает, это события десятилетней давности. В его жизни уже очень много событий случилось, но он вспоминает эти Божьи милости. И он перечисляет их в молитве, не забывая об этом. Кстати, интересно, подумайте, Павлу, в принципе, было что вспомнить и плохого. А помните, как меня бросили в тюрьму у вас, когда я был у вас там в Филиппах? А помните, как мои ноги забили в колоду, и я сидел на сыром, холодном полу там в той тюрьме? А помните землетрясение и весь стресс, который мы пережили? А помните все склоки, которые у вас сейчас есть? То есть, если бы он захотел вспомнить плохое, ему было много чего вспомнить плохого. Но обратите внимание, он принимает решение не вспоминать об этом. Он вспоминает все хорошее, и он перечисляет это в своем разуме. Друзья, человек, который постоянно думает о плохом, об ошибках, о недостатках, о промахах окружающих, такой человек будет становиться таким постоянным ропотником. С ним будет очень неприятно. Вот ропот будет фоном всей его жизни. горечь, неприязнь, критическое отношение, злопамятство и тому подобное – это не дела Духа, не плоды Духа, это дела плоти. Смотрите, одна из причин отсутствия радости – это неблагодарность. Одна из причин неблагодарности – это забывчивость. Мы об этом не вспоминаем. Мы пережили, мы бегим вперед, и мы забываем все доброе, что было с нами в жизни. Так вот, Павел пребывает в добром, радостном расположении Духа. Он сосредоточен на эти добрые дела. Он благодарит за них Бога, он вспоминает об этом. Псалом 102, 2 стих. «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Псалом 76, 12. «Буду вспоминать о делах Господа». Смотрите, «буду вспоминать о делах Господа». «Буду вспоминать о чудесах твоих древних». Это очень важно оглянуться назад и снова перечислить, перебрать в своем разуме Божье благословение и воздать за них славу. Я на этой неделе перечитывал одну из проповедей Спержина. И Спержин, как всегда, очень точно пишет, пару цитат хочу вам привести, смотрите, он пишет. «Память – это служанка веры. Когда вера человека испытывает голод на протяжении 7 лет, память, подобно Иосифу, правителя Египта, открывает свои хранилища и изливает на него обильные благословения». То есть, правда, есть такие периоды, когда нам тяжело, когда вокруг темно, когда вот этот 7 лет голода, он интересный образ берет, Спержин из прошлого, помните, из того, что случилось с Иосифом. Так он говорит, память – это служанка веры. Ты вспоминаешь обилие благословения, ты открываешь эти житницы. 7 лет до этого же были 7 лет великого изобилия. И это изобилие наполняет твое сердце благодарностью. Это очень важно, друзья, это очень важное упражнение. Или вот, дальше Спержин пишет, когда-то я приводил эту цитату, но она мне очень нравится, и думаю, приведу ее еще раз. Он пишет, если настоящее твое темно, зажигай свечи прошлого, и их свет осветит твою дорогу в будущее, и ночные тени исчезнут. Смотрите, если ты сейчас в темноте, и тебе плохо сейчас, и, возможно, так и есть, это реальность, вспоминай прошлые благословения, зажигай свечи прошлых благословений, как бы постав в этой темноте эти свечки, и они осветят твою темноту сейчас. И они покажут тебе дорогу в будущее, ты понимаешь, что Бог же был рядом со мной. Вот в этой ситуации, сколько Он чудес явил, неужели Он оставит меня? Неужели не даст мне силы двигаться дальше? Итак, это первая мысль. Мы говорим о том, что помогало апостолу Павлу пребывать в таком радостном расположении духа, невзирая ни на что. Во-первых, это воспоминание о Божьих делах прошлого. Второе, что помогало Павлу пребывать в таком состоянии духа, я назвал так, служение Божьим детям. Или ходатайство за Божьих детей. Смотрите, здесь 4 стих, он говорит дальше. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Подумайте, этот человек сидит в тюрьме. Он находится в тяжелейших обстоятельствах. Но посмотрите, насколько его сердце открыто для других людей. Подумайте, он не зациклен на себе. Он не жалуется. Он не просит его пожалеть. Он не плачет о своем тяжелом состоянии, хотя если бы он делал, это было бы справедливо, в общем-то, его было за что пожалеть. И его обстоятельства действительно очень тяжелые, но он не плачет здесь. Он не сосредотачивается на себе, на своих проблемах. Он не замыкается вокруг себя. Смотрите, несмотря на всю тяжесть ситуации, его сердце раскрыто для других. В его сердце очень много места для других. Он говорит «всегда», «всегда», то есть он молится очень часто. Дальше он говорит «во всякой молитве». То есть, молясь, его сердце достаточно широко, чтобы всякий раз туда вмещались верующие из Филиппа. И больше того, он говорит «с радостью». Он делает это с радостью. Друзья, здесь очень интересная мысль. Люди, замкнутые на себе, никогда не будут счастливыми и радостными. Люди, замкнутые на себе, на своих трудностях, скорбях, которые постоянно ворчат, они не будут счастливыми и радостными. Если вы зациклитесь на себе, на своем внутреннем мире, на своем самоанализе, на всех бедах, происходящих с вами в жизни, это может привести вас к отчаянию. Вам будет очень плохо. Павел пишет здесь же Филиппийцам 2:4. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Подумайте, как ни парадоксально это звучит, но вы не радостный человек, потому что думаете только о самом себе. Вообще это парадокс. Вообще это не парадокс. Вот иногда люди думают так, чтобы мне было легче, я хочу никого не видеть, мне надо от всех закрыться и вот думать о себе и жить только для самого себя. Так вот, если вы начнете так жить, это приведет вас к очень печальному состоянию. Вы замкнетесь на самом себе, вам будет очень тяжело так жить. Интересный парадокс, я много раз его испытывал в жизни. Когда мне тяжело, когда мне сложно, иди служи людям. Иди к людям все равно. Послужи тем, кому сложнее, чем тебе. Не замыкайся на самом себе. Открой свое сердце для тех людей, которым тяжело вокруг тебя. И парадоксальная вещь. Жертвуя для других, ты сам обретаешь радость. Твое сердце наполняется удивительным миром, радостью. Творя добро другим и помогая другим людям, неся им истину, заботясь о них, твое сердце само обретает радость в этом. Нам кажется, нам надо закрыться, убежать от всех. Но нет, друзья, это верный путь к самосожалению, унынию и депрессии. Вот посмотрите, я смотрю сегодня на новое поколение людей растет, особенно молодые люди. У многих есть искушения сегодня. Кстати, новое поколение подростков – самое замкнутое поколение сегодня. Они очень одиноки. Они даже более одиноки, чем пожилые люди сегодня. Почему? Потому что смартфоны, потому что интернет, потому что все эти девайсы, которыми они пользуются, все, что им нужно сегодня, закрыться у себя в комнате, и чтобы их никто не трогал, и они просто будут листать там своим пальцем ленты и фильмы, которые они бесконечно смотрят. И им кажется, что замкнувшись от людей, когда никого нет, они будут счастливыми. Но сегодня все ученые бьют тревогу, и растет самое депрессивное поколение. Растет поколение, у которого больше всего самоубийств. Сегодня массовый всплеск самоубийств среди подростков. Почему? Они замыкаются на себе. Они живут в своем маленьком мирке. Они думают только о самом себе. Обратите внимание, они часто ворчат и недовольны, все не так и тому подобное. Как ему помочь? Его нужно вырвать из той скорлупы. Реальная жизнь интересней. Ему нужно идти к людям. Ему нужно служить другим людям. Дорогие мои, я благодарю Бога, у нас за последний год есть много молодых семей. И слава Богу, десятки новых семей организовываются. Я вижу, как молодые люди, иногда поженившись, они замыкаются и живут в своем мирке. Послушайте, вы не будете, если вы от людей отрешитесь и удалитесь, вы не будете счастливы там, сами просто с собой. Рано или поздно вам надоест. Бог сделал нас так, что мы нужны друг другу. И когда я жертвую собой, служу другим людям и вижу, как истина им помогает, делает добро другим людям, мое сердце обретает радость в этом. Это парадоксально. Но это очень интересно. То есть Павлу, ему было за что пожалеть себя. Он мог сидеть и говорить, какой я бедный, несчастный. Но у него этого нет. Почему? Он не думает про себя. Он не зацикливается. Он продолжает думать о людях. Он вспоминает прошлое. Он служит людям. Он молится о них. И смотрите, его сердце нет депрессии. В его сердце нет уныния. Больше того, он в радостном духе. 2 Иоанна 1:4. Иоанн когда-то писал. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Знаете, возможно, мы это не воспринимаем как благословение или не часто думаем об этом, но в этом благословение церкви. Мы можем служить другим людям. Церковь не дает нам закрыться в своем мирке и сидеть и ныть, как нам плохо. Приходя в церковь, у нас есть много знакомств, много разных людей, и мы служим другим людям, и даже это служение дает нам радость. Оно вдохновляет нас, особенно когда видит, смотрите, как Иоанн. Он видит, как истина, которую он проповедует, как он меняет жизнь, как она меняет жизнь. Он видит следующее поколение, которое ходит в истине. Это приносит ему огромную радость и благословение. И это мы имеем здесь в церкви. И я за это хотел, чтобы мы сегодня поблагодарили Бога. Не только вспоминая о прошлых благословениях, но и о благословениях служения другим, которое избавляет нас от самих себя и дает нам радость. И это уникально. Это благословение. Идем дальше. Третье, что помогало апостолу Павлу находиться в таком добром состоянии духа, не только воспоминания прошлого и служения. Третье я назвал это так – участие в Божьем деле. И он здесь пишет прежде всего это о филиппийцах, о верующих из Филипп, но он также в этом же процессе. Смотрите, следующий 5 стих, он говорит: «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Он благодарит Господа, и он говорит, за ваше участие в Евангелии, распространение Евангелия от первого дня даже до ныне. Вот это слово «участие», «участие», «partnership» здесь в английском языке стоит. «Участие», оно очень интересное, это слово от греческого «кайнония», которое означает «общность», «товарищество», «соучастие». Верующие в Филиппах были соучастниками одного большого дела распространения Евангелия здесь на земле. И Павел благодарит за это Бога. К чему я об этом? Друзья, мы все с вами устаем от своей житейской возни. Мы устаем с вами от ежедневных рутинных дел. Да и вообще от своих дел, от мелких дел и планов своей жизни. Знаете, вот когда ты одно и то же, с недели, изо дня в день делаешь, это как-то приводит тебя в уныние, нам очень сложно функционировать так. И каждый человек, он хочет быть соучастником не просто каких-то мелочных ежедневных дел. Каждый человек хочет быть соучастником чего-то великого. Чего-то большего, чем просто твоя обычная ежедневная жизнь. Вот, когда человек живет в такой обычной рутинной жизни, и его приглашают в какой-то большой проект, это наполняет его радостью. Это придает смысл его обычным делам. Нам хочется с вами жить не просто для ежедневной возни вот этой. Нам хочется жить для чего-то великого, участвовать в чем-то великом. Нам хочется с вами делать дело, которое переживет всех нас и которое будет стоять во веки веков, а не просто заниматься какими-то мелкими делами, которые никто не видит и которые, в общем-то, скоро все забудут. Так вот. Распространяя Евангелие и участвуя в деле Божьем, мы делаем именно это. Смотрите, Павел говорит, я благодарю Бога, он благодарит Бога за них, и он говорит, что вы общники, что вы участвуете в этом великом деле распространения Евангелия, благовествования. Их общность была сосредоточена на Евангелии. Они вместе трудились над одним грандиозным делом. Они сотрудники с Павлом в одном большом деле распространения Евангелия. И это участие с их стороны имело конкретное выражение. Смотрите, сторона Павла была в том, что он проповедовал Евангелие, он нес его в разные места. А сторона филиппийцев была в том, что они молились за него и жертвовали финансы, они поддерживали его, чтобы он имел возможность двигаться дальше. Это участие было постоянным. Мы читаем здесь от первого дня даже до ныне. Похоже, что похожие чувства у других церквей поугасали со временем. Но филиппийцы на протяжении многих лет поддерживали апостола Павла, принимая участие в этом величайшем, грандиозном проекте распространения Божьего Царства. Быть в компании тех, кто любит Христа и посвящен Его делу, молиться с ними, жертвовать, помогать, друзья мои, значит иметь большую радость в душе. Христианин, который пренебрегает таким участием, неизбежно будет лишен радости. Если мы только замыкаемся на себе, на своей жизни, на своем мирке, у нас не будет радости с вами. Ну вот подумайте, если в нашей жизни нет чего-то большего, чем просто обычные наши житейские дела, мы очень быстро придем к тому, к чему пришел однажды Соломон в книге Екклезиаста. Помните, что он сказал там? Одна фраза. Он смотрит на все и говорит, что он говорит там? Все суета-сует. Ну вот работаю я, ну зарабатываю деньги, ну что-то купил, ну построили дом, ну приобрели еще что-то. А потом ты начинаешь дальше думать, окей, что будет дальше с этим? А кто его знает, что будет? Что будет в следующем поколении? Кто будет этим дальше распоряжаться? Как дальше жизнь сложится? Это могут украсть, это может сгореть. Кстати, однажды все здесь на земле, все сгорит. Все, что мы с вами собираем, все, что люди насобирают вместе со всей землей, однажды сгорит. И вот представьте, вот вам перспектива жизни. Я живу, усердно работаю, зарабатываю, вот я тащу это все для того, чтобы оно однажды сгорело. Радуйся. Вы понимаете? Как бы тут особо нечего-то радоваться. Вот почему некоторые люди, особенно, знаете, кризис среднего возраста, они им вначале интересно, а потом они ломаются, говорят, слушай, зачем все это нужно? Бросают все, начинают пить, начинают гулять, они теряют всякий смысл жизни. Почему? Потому что в их жизни нету чего-то большего, чего-то вечного, чего-то, что переживет их жизнь, ради чего стоило бы жертвовать собой, отдавать себя, зная, что это устоит. Послушайте, друзья, ходя в церковь и будучи общниками Евангелия, служа Господу, подумайте, у нас есть величайшая привилегия. Мы с вами живем для чего-то и вкладываем во что-то, что переживет нас с вами. Мы радуемся сегодня, Америка радуется, по крайней мере, христианская Америка радуется о том, что новое правительство пришло сегодня. Кстати, я удивился, что один брат не поблагодарил за это, он, который особенно ревновал об этом деле. Да, когда он говорил о благодарности своих. Ну и это пройдет. Все на земле здесь пройдет. Но Божье Царство устоит во веки веков, оно не разрушится. И когда ты туда вкладываешь, понимаете? Это дает тебе смысл. Это дает тебе ценность твоих рутинных дел. Что ты делаешь? Вот смотрите, мы сегодня собирались с вами на медиаслужение. Миллионы людей слушают Божье Слово. Вот ты вынимаешь свою бумажку. Вот я вынял сегодня свою бумажку. Зеленую. Да, я бросил ее туда, и где-то в сердце я испытываю радость. Господь, слава Тебе, что Ты даешь мне честь быть соучастниками величайшего проекта во Вселенной. Он выстоит, он победит, Евангелие будет распространяться. Это дает радость, это дает смысл в нашей рутинной жизни. И причем интересно, знаете, любой из нас может в этом участвовать. Это не просто для каких-то очень умных, одаренных людей, каких-то там ораторов, супер и тому подобное. каждый из нас в той ситуации, в которой ты находишься, ты можешь быть соучастником этого при правильном отношении твоего сердца, соучастником в этом великом деле. Я как-то несколько месяцев назад проповедовал про одного человека, сапожника в Англии. Мне так понравился его пример. Этот человек хотел быть проповедником, он хотел проповедовать Евангелие, но так получились обстоятельства жизни, что, в общем, не получалось у него. Но рядом с ним был один молодой человек, который учился на проповедника, который хотел проповедовать, и он его поощрял к этому. «Давай, давай!» Он побуждал, поддерживал его к этому. И вот однажды, когда этот молодой человек выучился, и он начал проповедовать, этот сапожник пришел к нему и говорит: «Послушай, я всю жизнь мечтал делать то, что делаешь ты, но обстоятельства не дали мне это сделать. Так вот, я шил тебе туфли. Я шил тебе туфли». Он говорит: «Пожалуйста, когда ты будешь выходить на кафедру, одень мои туфли, одевай мои туфли. И в этот момент я там хотел стоять, но я не могу, но там ты будешь стоять в моих туфлях, и я буду чувствовать, что мы вместе с тобой делаем это великое дело». Кстати, у меня с туфлями все нормально, мне туфли не нужно. Не подумайте то, что я туфли прошу, слава Богу, есть пару туфлей удобных, я благодарю Бога. Я не за это. Понимаете? Это придает смысл маленьким делам. Этот человек что-то сделал, но это не, он не просто туфель сделал, он распространяет великое царство великого Бога, которое устоит вовеки. Это дает смысл. Так вот, почему Павел был радостным, мы говорим? Что давало Павлу силу радоваться и с оптимизмом смотреть вперед? Он вспоминает прошлое, правильно? Он благодарит за служение, он сосредоточен на других людях. И вот еще, он понимает, они общники одного величайшего дела. И даже если сейчас он умрет, он знает, что это дело продолжится и будет стоять во веки веков, и оно победит, все царства уйдут, а оно будет стоять. Ради этого стоит жить. И он продолжает жить. Радуюсь. Итак, мы посмотрели с вами уже на три причины такого доброго состояния апостола Павла. И последняя, четвертая причина, на которую хочу обратить ваше внимание из этого текста, это уверенность в Божьей силе. Вспоминание о Божьих делах прошлого, служение Божьим детям, участие в Божьем деле и уверенность в Божьей силе. Смотрите, далее в 6 стихе Павел говорит следующее. «Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Знание о том, что Бог продолжает работать в жизни его друзей, было источником радости и утешения Павла. Он радовался, потому что знал, что вера филиппийцев в конечном счете зависит не от него. У этой веры более надежный фундамент. Знание того, что несмотря на все жизненные сомнения и трудности, несмотря на все неурядицы и поражения, знание того, что ты все равно будешь вечно с Богом в месте вечного совершенства, очень сильно ободряет и радует. Павел, обрати внимание, он говорит: «Я уверен». Он не просто говорит: «Я надеюсь», или «может быть», или «если обстоятельства хорошо сложатся». Он говорит: «Я уверен». Он твердо в этом убежден. Это была не просто какая-то человеческая надежда, это была абсолютная уверенность, проистекающая из знания Божьего характера, из знания Божьих обещаний. Он говорит: «Я уверен, что начавший в вас доброе дело». Начавший, друзья, это Бог Отец. Он начал в нас все доброе в нашей жизни. Он спас нас. Мы не могли сами себя спасти. Что может сделать мертвый человек, чтобы воскреснуть? Может ли мертвый человек сам себя оживить? Но спасение приходит исключительно от Бога. Он избрал нас прежде создания мира и привлек к самому себе. Мы читаем послание Ефесянам 1:4. «Так как Он избрал нас с Ним прежде создания мира, что мы были святы и порочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Источник спасения Бог. Мы были мертвы во грехах. Он захотел, Он проявил инициативу. Дальше этот же Бог привлек нас к себе, чтобы мы с вами стали Его. Иоанна 6 глава 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его последний день». Мы с вами, друзья, пришли к Иисусу Христу не потому, что мы захотели, не потому, что мы вот так напряглись и захотели и пошли. Мы напряглись и пошли туда, потому что Бог нам дал благодать эту. Он коснулся нашего сердца и привлек нас к себе. Мы читаем здесь, в этом стихе, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, начавший в вас доброе дело, Бог совершает это в нашем сердце». Мы можем только донести до ушей, а до сердца может прикоснуться только лишь Господь. Посмотрите, как это было в Филиппах. Деяние 16 глава, 13 стих мы читаем. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами, одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей и чтущая Бога, слушала». И дальше. «И Господь отверз ее сердце, внимать тому, что говорил Павел. Там были и другие женщины, и все они слушали. Но сердце открывает Господь. И вот из тех женщин Бог открыл ей сердце, и она уверовала, и она спаслась». Вот хорошая фраза «начавший вас доброе дело». Это хорошая иллюстрация того, как Бог производит свое доброе дело. И дальше интересная фраза, Павел говорит, вот тот, кто начал это доброе дело, он будет совершать свое дело даже до дня Иисуса Христа. Он будет это совершать. Мы читаем Римлянам 8 глава 30 стих. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Вообще этот текст уникальный. Он начинается с вечности с одного конца, и он заканчивается вечностью в другом конце. Смотрите, с другой стороны, кого Он предопределил? Это было, у нас еще никого не было, земли не было. Вот Бог там предопределил. Тех, кого предопределил, Он призвал. Он оправдал их в Иисусе Христе. И дальше, смотрите, Он говорит, тех и прославил. Мне так нравится этот текст. Он говорит о будущем в прошедшем времени. Это может делать только Бог. Он говорит о будущем в прошедшем времени. Вот кого Он избрал, кого Он привлек, кого Он оправдал, Он этих прославил, они уже посажены во Христе на небесах. Для Бога это свершившийся факт, хотя Он еще не свершился для нас. Мы идем с вами в этом процессе. Так вот, Павел смотрит на Бога. Он знает Его силу. Он знает, чем все закончится. И это дает ему силы двигаться дальше. Он знает, что придет день Иисуса Христа, когда Он вернется, когда все Его соберутся, святые, и будут царствовать вместе с Ним. 1 Иоанна 3:2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Когда Бог спасает, Он делает это полностью и навеки. Ни одна из Его овец, призванных им к вечной жизни, в итоге не потеряется. Хотя, может быть, многие скорби и переживания она встретит на пути, но в итоге, благодаря Божьей верности и силе, она дойдет до конца. Мы читаем Евангелие Иоанна 10:27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей». Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не похитит их из руки Отца моего. Когда мы с вами посещаем рабочие кабинеты известных художников, мы можем иногда увидеть там незаконченные картины. Иногда бывает, что художнику приходит в голову какой-то другой замысел, и он бросает эту картину и начинает рисовать другую. Или бывает так, что его что-то отвлекает, или он заболел, или некоторые просто умирают, так и не закончив рисовать картину, которую он начал. Но в великой студии Бога мы не обнаружим ничего, что говорило бы о поспешности или нехватке сил для завершения проекта. Мы уверены, что его сильная рука закончит все то, что начало. Вот почему мы радостны. Вот почему у нас есть уверенность в будущем. Вот почему мы смело смотрим в будущее. Вот почему, друзья, мы вкладываемся в церковь. Вот почему мы любим церковь, вот почему мы заботимся друг о друге, вот почему мы жертвуем и вкладываемся в Божье Царство, потому что мы знаем, и всего, что здесь на земле есть, это единственное, что стоит вкладываться. Это устоит, потому что Бог гарант этого. Да, может быть, будут в жизни какие-то проигранные битвы, в какой-то момент нам будет казаться, но война будет выиграна. Потому что это Божья война. Он соберет всех своих, его церковь устоит, и она будет прославлена вместе с ним. И это дает нам мужество и силу, несмотря на трудности и все тяжелые обстоятельства, двигаться дальше и жить радостно, весело, смотря в будущее. Так, Алексей Алексеевич, 12.01. Ваши пророческие слова уже сбылись, да. Мы до 12 не закончили. Но я не буду злоупотреблять вашим терпением, потому что на другой раз вы можете мне и проповедовать, не дадите после этого. Будем заканчивать. Итак, Павел очутился в сложнейших ситуациях. Такие обстоятельства сломали бы многих людей. Но сердце Павла, несмотря ни на что, наполнено радостью. Мы сказали, если бы проверить его тест на депрессию, там ноль. Что ему помогало быть в таком состоянии? И мы сказали, воспоминания прошлого. Служение другим людям, он не замыкается на себе. Участие в Божьем деле и уверенность в Божьей силе. Поэтому он с радостью движется дальше и имеет радостное, веселое и благодарное сердце. Друзья, подумайте о том, что мы говорили. Посмотрите на этот пример апостола Павла. Я хочу, чтобы мы также сегодня за это поблагодарили Бога. Алексей Алексеевич, вот брат Джефф и другие братья, которые выходили, мы уже о многом поблагодарили Бога. Мы благодарили Бога и за воду, и за хлеб, и за Божье Слово. Мы благодарили за Его провидение вот с разных сторон. Давайте мы поблагодарим Бога еще за это. Вспомните все доброе в вашей жизни, поблагодарите за это. Поблагодарите Бога за церковь, за то, что у нас есть служение, и мы можем жертвовать для других людей. Будьте посвящены Божьему делу на земле и утешайтесь твердой уверенностью в Боге. Все это наполняет наше сердце радостью, благодарностью и уверенностью. Да поможет нам Господь в этом. Давайте преклоним колени и помолимся с вами. Отец Небесный, Господи, мы еще раз, вставши вот этот раз на колени, хотим поблагодарить Тебя. Твоя милость велика к нам. Вся наша жизнь наполнена Твоей милостью. Слава Тебе за это, Господи. И вот в этот торжественный день, вставши на колени, Господи, перед Тобой, великим Царем, мы говорим, Господи, Ты достоин. Вся слава Тебе. Благодарим Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя за хлеб земной, благодарим Тебя за воду. А вот особенно мы сегодня благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сделал нас сопричастниками великого проекта Церкви Твоей. Господи, за то, что в нашей жизни есть что-то, что переживет нас самих. Мы умрем. И если Ты продлишь дни жизни, и это поколение уйдет, и придет следующее, и оно уйдет. Но есть что-то больше, чем наша жизнь. Есть вечность, есть церковь, есть Твое царство. Есть великая стройка Твоего дела, которую Ты начал, и Ты ее закончишь, Господи, и Ты дал нам быть частью этого. Господи, благодарим Тебя, что в нашей жизни есть вечное. Есть то, что переживет нас. Это дает нам, Господи, смысл. Это дает нам мотивацию, силу подниматься, идти, служить, невзирая ни на что. Слава Тебе, Господи, за это. Мы благодарим Тебя сегодня за церковь. Я благодарю Тебя, Господи, за всех людей, собранных здесь. Я прошу Тебя, благослови, чтобы вот этот пример Павла, пример его жизни, вдохновил сегодня многих также идти и посвященно служить Тебе. Господи, я прошу Тебя за тех, кому сейчас тяжело, и, возможно, за тех, кто сейчас запнулся на себе и не видит ничего доброго в жизни, кто ходит вокруг себя, жалеет себя и плачет о своем состоянии. Господи, вырви такого человека из этого порочного круга. Дай ему перестать думать о самом себе, помоги ему думать о других людях и жить, и вкладывать в их души, в их жизнь. Благослови, Господи, нас больше жертвовать для церкви. Благослови нас видеть важное даже в мелких делах, которые мы делаем. Дай нам, Господи, видеть этот великий проект Вселенной, созидание Твоей церкви во Вселенной и жить для этого, будучи уверены, что все, что Ты задумал, оно состоится. Ободри нас, Господи, этим и дай нам сегодня также и за это преклониться перед Тобой и поблагодарить Тебя, ибо Ты воистину этого достоин. Наш великий Господь, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь.